Прежде всего он подвергся опале Матрёны, или Матрёны Карповны, как называла ее вся прислуга, бариновой фаворитки, у которой в распоряжении находились ключи от погребов, кладовых и амбаров, а также и девичья, состоявшая из многочисленных горничных, по большей части босоногих. Матрёна Карповна, по-видимому, вовсе не расположена была сначала враждовать с учителем, а, напротив, желала состоять с ним в самых мирных, приятельских отношениях, а, может быть, даже и более. Она всячески ему услуживала, заискивала перед ним, угождала всеми зависевшими от нее средствами, даже не раз сама носила ему во флигель кофе, которое, как она узнала, учитель очень любил. При встрече с ним она как-то особенно приятно улыбалась и поводила глазами. Проходя мимо него, она старалась коснуться своим платьем его одежды, часто, увидав его где-нибудь одного, сама начинала с ним разговор, изъявляла непритворное сожаление, что ему должно быть очень скучно на чужой стороне с незнакомыми людьми. Какой прекрасный случай представлялся Костину воспользоваться этой предупредительностью и овладеть личностью Матрёны Карповны, овладеть в то же время браздами правления в Еремеевке. Все бы делалось по его желанию. Он бы мог даже принести известную пользу. Но как человек малопрактический, которому советы доброго старика-почтмейстера решительно не пошли впрок, он очень сухо отвечал на все расспросы Матрёны Карповны, очень холоден остался к ее искательству и хотя никогда не позволил себе оскорбить ее никаким жестом или просто невежливым словом, но ничем и не поощрял ее к продолжению дружественных отношений. Матрёна Карповна сначала приписывала неразговорчивость учителя молодости и застенчивости, но потом, когда увидела, что он общество Анны Михайловны и разговор с ней, видимо, предпочитает обществу и разговору Матрёны Карповны, что он не делает шагу, чтобы заслужить внимание последней, как будто не зная, какую важную роль играет она в доме. Когда заметила, что учитель даже питает к ней что-то вроде невольного отвращения, которое он напрасно старается скрыть, чувство оскорбленной гордости заговорило в Матрёне Карповне. Она была очень недурна собой. Ее круглое, чисто русское лицо, дышавшее свежестью и здоровьем, ее черные огненные глаза, ее стан, несколько полный, но еще не лишившийся талии, наконец, вздернутый носик и лукавая улыбка, сообщавшие всей ее физиономии известную пикантность, могли нравиться не одним старикам. Многие из соседских помещиков приволакивались за ней, но никого не удостаивала она своим вниманием. Даже офицеры, стоявшие по уезду, несмотря на красивые усики некоторых из них, уходили от нее с носом. Имел, правда, успех, как носились слухи, один молодой поручик по фамилии Ляшкин. Да чего ему этот успех и стоил? Целые 3 месяца слонялся поручик в окрестностях Еремеевки, сколько одной бумаги извел на любовные записки, в которых клялся застрелиться, если жестокая Матрёна Карповна отвергнет его предложение или застрелит Никанора Андреевича. Сколько помады, духов и мыла, сколько конфет и, наконец, башмаков, материй на платье преподнес пламенный любовник предмету своей страсти. А тут вдруг мальчишка, не только не подаривший ей ни одной пары башмаков, но не сказавший ей даже ни одной любезности, осмеливается сам отвергать любовь ее, на которую она всячески ему намекала. «Погодишь ты у меня, золотой кавалер!» — говорила она себе. «Видно, мужнюю жену прельстить хочешь. Я вам обоим из кралей-то твоей дам себя знать!» И что нашел в ней хорошего, прости господи? Рожа-то точно мукой обсыпана. А, милый, одно слово «милый», — прибавляла Матрена Карповна, подумав. Уж эдакого-то соколика точно полюбить не стыдно. На что был мой Вася пригож? Ну, а этот, кажись, еще пригожий. Другое лицо, возненавидевший учителя, был Ванечка, которому Костин был очень строг и взыскателен. Тупой и ленивый Ванечка вообще не терпел учения. Костин никак не мог заставить его приготовлять уроки и, главное, не учить их наизусть. Сначала Костин путем коротких внушений старался отучить его от разных дурных привычек, но, видя, что слова решительно ничего не действуют, прибегнул к методе взысканий, состоявших в лишении непокорного разных удовольствий. Но и это также не имело результатов. Учитель пытался подействовать на самолюбие Ванечки и часто стыдил его при младшем брате, которого ставил в образец. Но Ванечка из-под тишка смеялся над увещаниями Костина и после класса принимался дразнить брата, называя его бабой, который поддается учителю, и даже часто угощал его пинком. Бедный мальчик терпеливо сносил оскорбления и хоть плакал подчас втихомолку, но никогда не ходил жаловаться, да жалобы едва ли бы к чему-нибудь и повели. У Ванечки была сильная протекция. Он всегда мог рассчитывать на заступничество Матрёны Карповны и союзницы ее, старой девы Дарьи Андреевны. Но всего более возмущала Костина в Ванечке эта привычка лгать, увертываться и лицемерить. Хотя бы даже его уличили в чем-нибудь дурном, он не сознавался и выдумывал самые нелепые истории. Лгать на каждом шагу и часто безо всякой нужды ему ничего не стоило. Костину никогда почти не случалось встречать такой испорченности в таком еще молодом существе. Впоследствии он узнал, что трудно было Ванечке не испортиться. До 14 лет жил он без всякого надзора в деревне у своего дяди, родного брата его матери, который выпросил его у Никанора Андреевича, когда тот вздумал во второй раз жениться. Никанор Андреевич очень рад был сбыть его с рук, живя то в Петербурге, то в Москве, никогда даже не осведомлялся о сыне. Он почему-то почел нужным даже скрывать от Анны Михайловны, прося руки ее, что у него был сын. Она узнала это гораздо позже, и на все ее просьбы взять Ванечку от дяди Никанор Андреевич отвечал: «Да на кой черт его брать? Ему там хорошо, дядя богач, может его наследником сделать». Но Никанор Андреевич ошибся в расчете. Дядя оставил свое благоприобретенное имение какому-то побочному сыну, о существовании которого и не подозревал Никанор Андреевич. Когда до него дошла эта весть, он принялся ругать своего шурина всеми ругательствами, какие у него только были в запасе. И злобу свою выместил, наконец, на Ванечке, которого в первый же день приезда отодрал, что называется, на обе корки, за какую-то шалость. Экзекуция эта повторялась довольно часто и впоследствии, потому что Никанор Андреевич не питал к Ванечке ни малейшей привязанности. Это могло бы показаться со стороны очень странным, но дело в том, что помещик жил с первой женой своей, как кошка с собакой, и, несмотря на свой крутой нрав, не мог до самой смерти обуздать ее. Он знал, что она ему не верна, и даже подозревал, что Ванечка не его сын. Отсюда это не любовь к нему, Никанора Андреевича. В деревне дяди Ванечка гонял голубей и играл в бабки с мальчишками. По переезде к отцу он тоже продолжал было практиковаться этим занятием, но Никанор Андреевич вздумал отучить его розгами и окончательно испортил нравственность мальчика, так что, когда кто-нибудь из слуг останавливал его, говоря: «Папенька увидит», он отвечал: «А пусть увидит, что ж будет, выдерет только, так мне не в диковинку. Анна Михайловна, которую возмущало это обращение отца с сыном, не раз пыталась за него вступиться. Но Никанор Андреевич не только не обращал на ее заступничество внимания, но даже говорил ей при этом грубости. Ванечка, однако же, не чувствовал к мачехе благодарности, а, напротив, ненавидел ее и приписывал ее влиянию жестокость отца. Причиной таких отношений его к Анне Михайловне была Дарья Андреевна, употреблявшая все зависевшие от нее средства, чтобы восстановить против молодой женщины не только пасынка, но и мужа ее. За что же Дарья Андреевна ненавидела жену своего брата, не оскорбившую ее никогда ни словом, ни делом? За то, во-первых, что та была моложе и лучше ее, и что она без Анны Михайловны могла бы сама стать хозяйкой в братнином доме, а отчасти и просто по причине своего желчного темперамента, более способного к ненависти, чем к любви. Со вступлением Матрёны Карповны в звание и права бариновой фаворитки улучшилась судьба Ванечки, чего не могла над Никанором Андреевичем жена, к которой он давно охладел, да которую, по правде сказать, и любил-то единственно за ее приданое, то удалось фаворитке, успевшей совершенно взять его в руки как человека крайне сластолюбивого. И вскоре между Матрёной Карповной, Дарьей Андреевной и Ванечкой образовался наступательный и оборонительный союз, удаливший бедную Анну Михайловну на второй план.